Восьмая глава начинается со слов «И вспомнил Бог о Ное». Позвольте мне сказать вам, что Бог никогда не забывал его. Для нас очень важно не забывать то, что в Библии мы встречаемся с терминами в отношении Бога, которые на самом деле являются антропоморфическими. Иначе говоря, это термины, описывающие Бога на человеческом языке. На самом деле, это, конечно же, невозможно сделать, но большего у нас нет. У нас нет божественных терминов, чтобы описать Божий божественный характер. И таким образом, нам приходится описывать и определять Божие действия и Его божественную природу с помощью того, что у нас есть, человеческим языком. Но человеческий язык никогда не сможет полностью представить и передать Божью истину. Поэтому нам просто остается делать все, что мы можем, используя знакомые нам термины, чтобы описывать действия Бога. Павел, будучи при жизни вознесен на небеса, сказал: «Я слышал там то, что описать человеческим языком для меня было бы преступлением. Иначе говоря, на земле просто не существует языка, который мог бы полностью описать это. Все мои попытки описать это будут мельче и меньше того, что я видел и слышал, что на самом деле было бы просто преступлением. Я даже не буду пытаться описывать это, потому что это было бы преступлением преуменьшать это до уровня человеческого языка. Мы тоже довольно часто испытываем слабость, недостаточность человеческого языка при описании. Как вы сможете описать океанский прибой? Смотря на закат солнца над степью, смотря на Кавказские горы, смотря на все чудеса Божьего творения, как вы опишете их? Мы связаны человеческим языком. Но, о, как нищен для того, чтобы адекватно полностью описать славу, красоту величия виденного вами, то, что вы чувствуете в вашем сердце. Поэтому нам приходится стараться из всех сил использовать то, что есть в нашем распоряжении. И вот Бог вспомнил о Ное. Это совсем не значит, что Он забыл о Ное, но теперь Бог снова начинает работать с Ноем. Конечно же, Бог тщательно хранил ковчег на протяжении всех этих дней, когда его носило по волнам, но теперь и вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Итак, это, наверное, был первый сильный ветер на земле. До потопа со всей водой, собранной в атмосфере, в то время площадь водной поверхности на земле была намного меньше, и в результате этого вся земля, наверное, больше напоминала джунгли или тропический лес. На ней просто не было пересохших пустынь. Соотношение между водой и землей тогда, наверное, было намного более правильным, и земля тогда была намного зеленее, чем сейчас. Эта вода, собранная в атмосфере, создавала во всем мире более ровный, равномерный климат. Полюса Земли не были накрыты ледяными колпаками. Более того, вероятнее всего, даже полюса были покрыты лесами. Теперь же, во время потопа, эта водяная оболочка была уничтожена. И в атмосфере Земли уже не было столько влажности, сколько было до потопа. Это было началом создания ледяных шапок на полюсах и началом движения ледников. Когда же на полюсах начали создаваться эти ледяные шапки, а вокруг экватора возникла самая жаркая климатическая зона, это дает вам все основания, предпосылки для начала движения воздушных масс. И вот Бог навел на землю первый сильный ветер. Ветры возникают над жаркими и холодными областями, точнее говоря, в результате контраста между ними, нечто, чего не существовало до потопа. До потопа на земле не было ни сильных ветров, ни суровых штормов. Их и быть не могло. Климат был настолько равномерным, что даже если ветерок и возникал, тон был настолько нежным и движение воздуха настолько тихим, что никто и представить себе не мог сильного, жестокого ветра. Но вот теперь подул ветер, и вода остановилась и стала убывать. На самом деле, она постепенно начала собираться в ложе современных океанов. По мере того, как вода начала собираться в более низких областях, в морских и океанских впадинах, ее давление на земную кору все возрастало и возрастало. Результатом этого стало сильнейшее поднятие некоторых участков земной поверхности. Так начали подниматься вверх Гималаи, гора Эверест, начали пробиваться на поверхность Анды, и в каждом из этих горных массивов мы находим доказательства такого поднятия в результате возросшего давления, созданного весом океанов в некоторых областях. Горы просто выдавливались из земли. Это время было эпохой сильнейшей вулканической деятельности по всему миру. Возникали горные массивы и цепи, создавались моря в их современном положении, и, конечно же, все остальные весьма впечатляющие географические изменения, ставшие результатом потопа. Итак, пока Ной сидел там, на вершине горы Арарат, вокруг него на всей географической поверхности Земли происходили самые разнообразные действия, такие как опускание океанского дна и поднятие гор. И снова я советую вам прочитать книгу «Земля в эпоху перемен» Эммануила Великовского, где он тщательно исследует документальные доказательства поднятия Анд, происшедшего примерно 5-6 тысяч лет назад. Он также приводит свидетельства о поднятии Гималаев, происшедшем примерно в то же самое время, что и поднятие Анд. Его книга является прекрасным документальным трудом, который, в частности, говорит и о поднятии горных массивов в определенные периоды истории Земли. Вам это тоже может показаться весьма интересным. Высоко в Андах были найдены останки городов, в которых люди выращивали кукурузу и так далее. Сейчас эти останки городов лежат намного выше того уровня, где возможно выращивание кукурузы. Все свидетельствует о том, что эти люди жили намного более низкой высоте. Но потом, с этим поднятием горных вершин, они были подняты на такую высоту, где они просто не могли заниматься теми видами сельского хозяйства, которыми они занимались, и в конце концов им пришлось просто оставить свою местность и спуститься ниже в межгорье. И этому довольно доказательств. И все это является частью всех тех перемен, которые пришлось перенести земле после потопа. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Итак, наводнение закончилось, и теперь все начинает высыхать. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Араратские горы — это самые высокие горы того региона. Они поднимаются на высоту почти 6000 метров, что означает, что они входят в число самых высоких точек мира. Еще одно очень интересное замечание: Ной вошел в ковчег в 17-й день второго месяца. Теперь же уже седьмой месяц и снова 17-й день, когда ковчег остановился посреди этого великого потопа на вершине горы Арарат. Многие верят, что этот ковчег обнаружен. На эту тему было написано несколько книг. Предполагают, что он расположен на высоте около 4500 метров над уровнем моря на горе Арарат. Об этом было рассказано немало историй, относя эту находку исторически ко временам даже до путешествия Марко Поло. Марко Поло также упоминает о ковчеге в его записях. Интересно то, что в то время 5 месяцев составляли 150 дней. Это показывает, что изначально год состоял из 360 дней, 12 месяцев по 30 дней. И все древние записи и исчисления, все они основываются на продолжительности года в 360 дней. Мы в наших современных вычислениях знаем, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 9 часов 56 минут. Кажется, что-то в этом роде. И оно никогда не опаздывает. Каждый раз, когда Солнце совершает полный оборот, вы можете проверять по нему свои часы. Эти лишние 5 с четвертью суток только за 10 лет совершенно сбили бы все ваши сезоны. Что показывает нам то, что древние люди просто не могли ошибиться в своих расчетах вращения Земли на 5 с четвертью дней. Иначе все их месяцы и времена года просто сбились бы всего за несколько лет. Таким образом, подсчитав свой год как 360 дней, их вычисления, скорее всего, были верны. Скорее всего, такова действительно была длина орбиты Земли вокруг Солнца в те дни. Изменение же этой орбиты, вращение Земли вокруг Солнца, произошло, скорее всего, во времена Иисуса Навина, когда, как доносит до нас Писание, Бог остановил Солнце и заставил его стоять на месте. С того времени исторически календари начали изменяться, и они начали рассчитывать свой год как 365 дней, добавляя к этому високосные годы. Некоторые народы еще какое-то время пытались рассчитывать время какими-то другими способами, но постепенно все перешли на календарный год из 365 дней. В некоторых народах, которые продолжали пытаться жить по старому календарю, они по-прежнему считали год как 360 дней, а потом просто добавляли в конце праздники неопределенного времени, когда они просто выжидали эти 5 с четвертью дней. Но интересно, что библейские пророчества основаны на изначальном летоисчислении с годом в 360 дней. И снова Эммануил Великовский в его книге «Миры в столкновении» тщательно исследует 360-дневный год в египетских, индийских и китайских летописях. Вавилоняне, конечно же, еще долго придерживались своего года в 360 дней, также и инки. Но изменение орбиты Земли вокруг Солнца, несомненно, произошло. И, конечно же, теория Эммануила Великовского состоит в том, что это изменение было вызвано вхождением в нашу Солнечную систему планеты Венера. Именно к этому он относит египетские казни во времена Моисея. Потом, по его предположениям, Венера еще раз подошла близко к Земле, приспосабливаясь к своей орбите вокруг Солнца. Тем самым изменяя орбиту Земли и вызвав на Земле множество происшествий. Иисус Навин описывает, как Бог бросал камни с небес в их врагов, и Великовский верит, что эти камни были осколками планеты Венера, которые пали на Землю. Он также верит и то, что долгий день во времена Иисуса Навина также был результатом близкого прохождения Венеры. Он выстроил весьма интересную теорию по этому поводу, которая в последнее время снова обратила на себя внимание научного мира. Но здесь в Бытие 5 месяцев — это 150 дней. Таким образом, очевидно то, что годы в то время рассчитывались по 360 дней в году. И, как я уже сказал, библейские пророчества также основываются на древнем летоисчислении года в 360 дней, что также весьма интересно, ибо это помещает нас сейчас в истории где-то примерно около 6000 года. Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор. Итак, вода постепенно убывает, моря и океаны начинают принимать свои очертания, и, конечно же, это вызывает поднятие горных областей, и теперь к 10 месяцу над водой начинают подниматься верхушки гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И, помедлив еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с тобою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. Итак, они пробыли в ковчеге 1 год и 10 дней, или 370 дней. Могу себе представить, какими они вышли оттуда. Сидеть в этом ковчеге 370 дней. Это заставляет вас хотя бы частично осознать, какие проблемы там должно быть существовали. Все эти животные, которых надо было постоянно кормить. Да и санитарная обработка помещений, которой тоже кто-то должен был заниматься. Могу себе представить, что когда мы попадем на небеса, то Ною будет что рассказать нам. И устроил Ной жертвенник Господу. Помните, что от чистых животных он взял в ковчег по 7, то есть 7 пар каждого рода чистых животных. Всех остальных он взял только по паре, но чистых животных или домашнего скота он взял 7 пар. И взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. Дальше, когда мы дойдем до книги Левит и обнаружим там различные виды жертвоприношений, мы увидим, что всесожжение было приношением посвящения Богу. У них была мирная жертва, которая была приношением общения с Богом, была жертва за грех, но всесожжение было жертвой посвящения Богу. Итак, первое, что сделал Ной, выйдя из ковчега, он установил этот завет с Богом, это посвящение, принеся жертву всесожжения, приношение посвящения, освящение себя Богу. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Господь обонял это приятное благоухание. Иначе говоря, Господь почуял запах печеного мяса. Бог любит запах печеного мяса, и я тоже. Но вот Божье заявление и его оценка человека. Он сказал, что помышление сердца человеческого — зло от юности его. Почему же это так? От юности. С самых детских лет помышление человеческого сердца — это зло. Все это потому, что мы рождены на свет с греховной природой. Поэтому с самой юности все ваши помышления — нечестие. Библия, говоря о том, как Бог общается и работает с нами, говорит, что Он, Бог, знает состав наш, помнит, что мы персть. Понимая, что мы всего лишь прах земной, персть, зная наши слабости, Он позаботился о том, чтобы сделать нас сильными. Мы никогда не должны искать себе оправдания, говоря: «Ну что же, мои помышления нечестивы от самой юности моей, я прах земной, и поэтому я просто пойду на поводу моих плотских желаний и побуждений и так далее». Никогда! Тот факт, что Бог знает, что мы ничто больше, как только прах, Он знает, что помышления наших умов всегда только зло. Все это не значит, что Бог защищает и принимает зло. Но Он сделал все необходимое для того, чтобы мы могли быть рождены духовно, и чтобы мы могли войти в эту силу, особую силу, которую Он приготовил для нас. Впредь, во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Таково было Божье заявление. Если сегодня день по-прежнему сменяется ночью, значит, Божье Слово по-прежнему истина. Весной люди также сеют семена, и из них всходят растения. Время сеяния. Каждый год летом и осенью мы собираем урожай. Это жатва. Итак, каждый год мы видим это сеяние и жатву. По-прежнему на земле сменяются холод и зной. Все идет своей чередой, зима и лето, день и ночь, сеяние и жатва. Установленные Богом циклы, Божий завет с человеком. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Итак, заповедь, повеление, которое было дано в начале Адаму, теперь дано Ною, потому что теперь человеческая раса опять начинается с самого начала. Раса, начавшаяся с Адама, была полностью уничтожена за исключением Ноя, его трех сыновей и их жен. Теперь же все начинается сначала. Земля снова должна быть наполнена, и вот Бог дает им повеление размножаться и наполнить землю. Он сказал им наполнить землю, но через некоторое время мы увидим, что они собрались все вместе в одной области в долине Синаар. И тогда Бог смешал их языки для того, чтобы вызвать разделение и заставить их пойти и наполнить землю, вместо того, чтобы населять только одну местность. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. До потопа человек был вегетарианцем. Бог сказал Адаму: «Я даю вам всякую траву и всякое дерево. Все травы, все овощи ваши, чтобы употреблять их в пищу. Зерновые, овощи, орехи, фрукты, они составляли пищу человека до потопа. Но теперь, после потопа, Бог также дает в рацион человека мясо. И Бог провозглашает, что теперь человек может есть и мясо, но только оно обязательно должно быть обескровлено. И это также было тщательно определено в законе, когда Бог говорил к Моисею. И довольно интересно, что это единственная часть закона, которая была также передана и церкви из язычников, что они не должны есть удавленины. То есть, когда животное убивается удавлением, и кровь остается у него в теле. Для того, чтобы мясо можно было употреблять в пищу, животное должно было быть зарезано или заколото, чтобы из него вышла вся кровь. Кровь выходила, и только тогда они могли есть его. Наверное, основанием этому были, как правило, санитарии, так и духовные причины. Душа плоти в крови. И таким образом, это приводит нас к осознанию важности крови для нашей жизни, что является взглядом в будущее на Иисуса Христа и Его кровь, которая будет пролита, Его жизнь, которая будет отдана за наши грехи. Таким образом, это наивысшее почтение, оказываемое крови, когда кровь отождествляется с жизнью. Итак, перед тем, как мясо животного может быть употреблено в пищу, оно должно быть тщательно обескровлено. Но не это не то, когда позднее в законе Бог заповедует им не пить крови, нельзя истолковывать как запрещение переливания крови. Это полное извращение Писаний. И это весьма трагичное извращение Писаний, потому что каждый год оно стоит жизни сотням людей. Многие были шокированы делом Джимми Джонса, когда он повел за собой группу людей в Гуану. И по его подстрекательствам они совершили там массовое самоубийство или были убиты. Весь мир был потрясен тем, как люди в своей чрезмерной религиозности могут пойти на такие меры, как массовое самоубийство или убийство. Но потому что свидетели Иеговы отказываются от переливания крови, каждый год умирает множество членов их организации. И все это из-за глупого и небиблейского истолкования Писаний. Я не вижу большой разницы между тем, что случилось в Гуане, и тем, что происходит с ними ежедневно. Кроме того, там многие люди погибли за один раз, а вследствие этой ошибки свидетели Иеговы многие погибают на протяжении времени. На самом же деле, здесь погибает намного больше людей. У меня в кабинете сейчас лежит письмо от убитой горем матери, у которой у дочери была опухоль, но она из-за ее религиозных верований не допускала врачебного вмешательства, то есть не позволяла делать ей переливание крови. Врачи же из-за того, какой сложной должна была быть эта операция, не соглашались ее делать без переливания. И вот пару месяцев назад она умерла. У меня на столе лежит письмо ее матери, которому также присоединяется и боль трех маленьких детей, оставшимися на ее попечении, просто потому, что их мать считала, что она следует Божьему закону, что на самом деле является неправильным истолкованием Божьего закона этими людьми. И поэтому она отдала свою жизнь по религиозным причинам, что совершенно не было необходимостью. Но здесь мы видим, что Бог запрещает есть мясо с кровью, то есть мясо, которое было удавлено, которое не было полностью обескровлено. И, как я уже сказал, это была одна из тех заповедей закона, которые были переданы в книге Деяний и церквам из язычников, когда собрание постановило, каким законом они должны следовать. Но обратите внимание, это было сказано Богом еще задолго до того, как был дан закон, и позднее вошло в закон. Как я сказал, Бог хочет внушить человеку уважение к жизни, и в этом весь смысл — уважение, почитание человеческой жизни. Ибо дальше Бог сказал: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». И вот здесь, в самом начале новой цивилизации, Бог установил высшую меру наказания. Если человек прольет кровь другого человека, его самого кровь прольется рукою человека. Это начало человеческой власти, и это то основание, на котором должно было быть установлено человеческое правление. Сейчас практически каждый день мы слышим жалобы о том, как человек, виновный в пролитии крови другого человека, наказывается за это так, что проливает свою кровь. Сообщения и жалобы об этом поступают к нам все чаще и чаще. Но почему те же самые люди не жалуются уничтожению миллионов человеческих жизней в Камеруне и Камбодже? Я просто не могу выказывать сочувствие таким людям, которые так непостоянны в своих суждениях о нашей системе правосудия. Если бы они действительно были бы постоянны в своем мнении, то они были бы ровно настолько же озабочены и о тех людях, которые были преданы смерти за то, что они совершили убийство человека. Но нравится вам это или нет, согласны вы с этим или нет, высшая мера наказания была установлена Богом как одно из оснований человеческого правления. Конечно же, человек не живет по закону Божьему и не полностью исполняет его, но это совершенно не преуменьшает тот факт, что это одно из оснований и один из основных принципов человеческого правления. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Итак, повеление человеку плодиться и размножаться – и распространяться по земле. Интересно, что те, которые так громко выступают против высшей меры наказания, зачастую это те же самые люди, которые так же громко выступают за узаконивание абортов. Но это же совершенно не соответствует одно другому. Это совершенно противоположно тому, что сказал Бог. Бог сказал: «Размножайтесь». Бог сказал: «Если человек лишит другого человека жизни или прольет кровь другого человека, его кровь прольется рукою человеческой». Таким образом, они идут наперекор тому, что сказал Бог. Они взывают против высшей меры и в то же время выступают за аборт. Это чудовищное непостоянство. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: а вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Итак, теперь Бог начинает устанавливать свой завет с человеком. Это начало отношений завета между Богом и человеком. Позднее Бог установил завет с Авраамом, что именно он будет тем человеком, который станет отцом народа, из которого произойдет Мессия. Позднее Бог заключил завет с народом Израилевым в законе Божьем. Основанием взаимоотношений человека с Богом всегда является завет. Святой и праведный Бог и грешный человек, бесконечный, бессмертный Бог и ограниченный смертный человек. Как вы можете объединить две такие разные величины? Как смертный грешный человек может стать одним целым с бесконечным, бессмертным святым Богом? Должно быть какое-то основание, на котором человек может освободиться от своего греха, чтобы стать единым целым с праведным святым Богом. В Ветхом Завете, когда Бог установил свой завет с народом Израилевым, Он дал в нем установление о приношениях жертвы за грех, которыми их грехи могли быть покрыты для того, чтобы они могли иметь общение с Богом. Но этот завет провалился. Не потому, что Бог не был ему верен, но потому, что человек не был верен отношениям этого завета. И вот Бог сказал: «Я даю вам новый завет. Он будет записан не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях ваших сердец». Если бы первый завет был адекватен и самодостаточен, то тогда никогда не возникло бы нужды в Новом Завете. Но даже Иеремия, который жил по этому Ветхому Завету, видел его недостатки, видел, что он был просто неработоспособен. Он не мог действовать из-за постоянного непослушания и неверности человека. Тогда Бог установил Новый Завет, не основывающийся на верности человека, но теперь основанный на Божьей верности. И поэтому теперь у нас есть новые отношения завета с Богом через Иисуса Христа, новый завет с Богом, который основывается только на Божьей верности, уничтожающий мои грехи, если я просто поверю Ему и возложу мое упование на Его Сына. Ветхий Завет, основанный на верности человека закону, провалился, потому что человек не исполнял закона так, как он основывался на человеке. Человеческая верность оказалась неверностью. Новый же Завет не может провалиться, потому что Бог никогда не изменяется. А этот Завет основан на Божьей верности, на Боге, который верен и который сдержит свое обещание и сохранит свой завет, который Он заключил с нами в Иисусе Христе. Здесь же мы видим самое начало завета между Богом и человеком, когда Бог установил свой завет с Ноем после того, как он вышел из ковчега. В своем завете Бог провозгласил, что «поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною, между вами, и между всякую душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякую душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякую плотью, которая на земле». И вот первая радуга. До потопа земля никогда не видела радуги, потому что на земле никогда не было дождя. Но теперь Бог поставил радугу, прекрасную радугу в облаках, вызванную преломлением солнечного света в капельках дождевой влаги. Но на самом деле это Божий завет с человеком, что земля никогда больше не будет уничтожена потопом. Это не обетование того, что на земле никогда не будет местных наводнений, потому что такие наводнения случаются и до сих пор. Но это обетование того, что земля никогда не будет уничтожена потопом. Вся земля и вся плоть. Таково было Божье обещание, и радуга стала символом, знамением Божьего обетования, что земля никогда не будет разрушена потопом. Земля будет разрушена, но не потопом. Это произойдет в великом огне стихий, как это предсказал Петр. Интересно то, что когда Иоанн увидел престол Божий, то его окружала радуга, видом подобная изумруду. И так и там, на небесах, вокруг Божьего престола мы видим радугу, говорящую о Божьем завете, который Он установил с человеком. Это напоминание о Божьем завете. Радуга на небесах, скорее всего, является напоминанием о новом завете, который мы имеем в Иисусе Христе, потому что там мы предстанем пред Богом на основании завета, установленного им с нами в Иисусе Христе. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Это просто отступление. Ханаан не был его первым сыном. Он был, наверное, четвертым или пятым сыном. Вообще-то, он был самым младшим сыном Хама. Но он по той или иной причине войдет под проклятие Ноя, и поэтому здесь нам приводится эта родственная связь, и нам представляется Ханаан, сын Хама. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Некоторые пытаются оправдать в этом Ноя, говоря, что до потопа якобы на земле не был известен процесс ферментации, и поэтому Ной был своего рода застигнут врасплох. Но этому нет никаких научных доказательств, чтобы заставить нас поверить, что условия жизни на земле после потопа сильно отличались от жизни до потопа, или что после потопа в атмосфере и земле появились какие-то особые отличия, вызывающие ферментацию. Все это только догадки. Точно же мы ничего не знаем. Так или иначе, Ной напился и лежал в своем шатре обнаженном. И увидел Хам отец Ханаана наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Это выражение «увидел наготу отца своего» на иврите имеет особое, более сильное значение. Это означает, что он смотрел на это, и под текстом этого идет его восстание, неповиновение против своего отца. Он был рад увидеть отца в таком состоянии и рассказал об этом своим братьям, выказывая свое непочтение, неуважение, понося этим своего отца. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и накрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Это говорит о почтении к отцу. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Обратите внимание, он не сказал «проклят будет Хам», но он переходит к младшему сыну Хама, говоря: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему». Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. За что же Ною нужно было проклинать Ханаана, когда на самом деле виноват был Хам? По мнению многих, это пророчество, основанное на наблюдении человеческих характеристик и знаний. Вы можете посмотреть на людей с основными человеческими характеристиками и более или менее сказать, что произойдет в их жизни. Даже когда они еще только растут, наблюдая за детьми, вы уже можете сказать, да, из него ничего хорошего не выйдет. Вы можете предвидеть это на основании его реакции на авторитет, власть, наблюдая за его отношением и так далее. Смотря на все это, вы говорите, он наживет себе неприятностей. Он не любит подчиняться властям. Итак, вы можете выбрать некоторые характеристики человека и по этим характеристикам более или менее примерно определить, каким будет будущее этого человека. Иной, несомненно, видел в Ханаане многие из характеристик его отца, которые он знал приведут его к такому будущему. Совершенно не библейским и совершенно безосновательным является пристраннейшее истолкование этого отрывка, выдвигаемое многими людьми, что цвет кожи Ханаана тогда поменялся на черный, и с тех пор люди с темной черной кожей стали низшей расой, расой рабов. До недавнего времени этой точки зрения придерживались мормоны. Чернокожий не мог стать священником в мормонской церкви. Это было очень распространенным мнением, трагичной и небиблейской точкой зрения, небиблейским трагическим истолкованием. В Писании вы не найдете ни основания, ни подтверждения этому. Бог сотворил всех нас абсолютно равными, и цвет моей кожи совершенно не имеет ничего общего с моим характером и состоянием моего сердца. Он нисколько не удаляет и не приближает меня к Богу, и совершенно никаким образом не влияет на мое будущее, даже если у меня белая кожа и я почти лысый. Это весьма прискорбное ошибочное истолкование Писаний, которое вызвало в человечестве ужасное отношение к целой расе людей, когда к ним относились как к рабам, как к слугам, считая их низшим классом. Я так благодарен за то, что это глупейшее истолкование наконец-то было уничтожено, оставаясь в умах только кучки националистов, и что мы наконец-то пришли к прекрасному осознанию того, что все мы братья и сестры, одна семья, и во Христе Иисусе нет ни Елена, ни Иудея, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос. Но так как это ошибочное истолкование так долго процветало в христианской церкви и в христианских кругах, в умах многих людей с темным цветом кожи возникло отношение неприязни и неприятия по отношению к церкви против Иисуса Христа и христианства. И это действительно весьма трагично, потому что это препятствует огромному числу этих людей узнать и испытать Божью любовь и силу Божьего Духа, которые способны изменить их жизнь и дать им любовь, радость и мир, которые Бог желает дать им. В истории человечества и истории церкви есть много различных вещей, за которые мне до сих пор ужасно стыдно. Я не пытаюсь защищать историю церкви. Я не могу понять, почему некоторые так любят держаться за историю церкви, представляя ее как критерий доктринальной истины. Как будто церковь в истории была настолько правильна и истинна. На самом деле церковь в истории человечества была мерзостью пред Господом. Ее концепции были мерзостью пред Господом. Их обычаи, их ритуалы, которые вошли в церковь, обычаи идолопоклонства. Все эти вещи являются частью и принадлежностью исторической церкви. Поэтому-то я так рад, даже за самого себя, что я никак не идентифицируюсь с исторической церковью. У нас есть возможность начать все сначала и просто искать истинного библейского образа действий, не будучи связанными или ограниченными ошибками и злом исторической церкви. Это так чудесно, иметь еще один шанс начать все сначала. Поэтому-то, когда я смотрю на историческую церковь, я краснею от стыда. Я не пытаюсь защитить ее, слишком многое в ней было неправильно. Церковь была не права в ее отношении к иудеям. Она была не права в ее отношении к людям с иным цветом кожи. Она была не права в введении в жизнь верующих людей обычаев идолопоклонства. Она была не права в представлении миру вавилонской религиозной системы. Она была не права во многих областях истолкования Писаний. Так почему же я должен отвергать великую славную надежду восхищения церкви только потому, что это не было частью учения исторической церкви? В учении исторической церкви много концептов, которые я отвергаю целиком и полностью, как совершенно ложные и небиблейские. Поэтому тот факт, что историческая церковь не учила о восхищении церкви, совсем ни на ее ту не влияет на мою веру в обратное. Есть много вещей, которым они не учили и которые они не практиковали, но в которые я верю. Я верю в дары Духа Святого в жизни верующих, которые, если вы хотите быть такими точными, никогда не были частью учения исторической церкви. Так что для меня все эти ребята не являются примером. Постоянно оспаривая восхищение церкви и в качестве основания своих убеждений, используя аргумент, что это не было частью учения исторической церкви. Что же, если вы хотите следовать учению исторической церкви, это ваша проблема. Я рад смотреть на все свежими глазами. Я рад подходить к Писаниям без предубеждений. Я рад позволять Слову Божьему просто говорить ко мне и говорить к моему сердцу прямо и ясно и открыто, без всяких предубеждений, которые бы оказывали свое влияние на мое истолкование Писаний. Я очень рад этому шансу начать все сначала. Я благодарен за новые мехи, чтобы содержать новое вино Божьего Духа, который Бог желает изливать на верующих в наши дни. Я рад, что мы не связаны обычаями и традициями прошлого. О Боже, сохрани нас от создания и развития наших собственных традиций. Боже, храни нас в свежем потоке. Боже, храни нас гибкими и открытыми, чтобы наши мехи не затвердели и не стали плотными и жесткими. И когда Господь заберет меня к себе, и я отправлюсь к моим праотцам, если придет день, когда кто-то увидит нужду в церкви и предложит новый способ протянуться к людям и коснуться их жизней, и если кто-то скажет: «Чак так не делал, он делал это не так», я вас предупреждаю, я буду постоянно дышать вам в затылок, потому что мы не пытаемся установить здесь какие-то особые пути, способы, традиции. Мы только пытаемся следовать движению Божьего Духа в эти дни. Давайте оставаться гибкими, давайте оставаться открытыми. Бог сейчас совершает вокруг нас прекрасную работу, и нам это очень нравится, и мы радуемся этому. Но это не значит, что мы всегда будем следовать тем же самым обычаям поклонения, которые есть у нас сейчас. Но мы просто хотим быть открыты, к чему бы Бог ни призвал нас, и оставаться открытыми для Него. Итак, проклятие было передано Ханаану, а Ханаан стал отцом тех народов, которые позже заселили землю ханаанскую, амореев, иусеев и так далее. Тех, которые населяли землю, называемую землей Ханаанской, землю, в которую позднее пришел Авраам, и которая была дана ему по Божьему обетованию Аврааму и его потомкам. Итак, Ханаан на самом деле был отцом тех народов, а не чернокожей африканской расы. Хотя африканский континент был, вероятнее всего, заселен другими потомками Хама. И жил Ной после потопа 350 лет, что означает, что он дожил почти до времени Авраама, и его сын Сим и Авраам были современниками. Сим пережил своего отца на 75 лет. Таким образом, он прожил почти до смерти самого Авраама. Он прожил еще 75 лет после того, как Авраам вышел из Харана. Так что это означает то, что он жил практически на протяжении того же самого времени, что и Авраам. Видите, вы совсем не так далеко ушли от Адама, как это кажется, ибо Адам жил в одно время с отцом Ноя, и таким образом мог передать историю сотворения Эдемского сада и всего остального отцу Ноя, но и сам рассказывал об этом Симу, своему сыну, который жил во времена Авраама, и мог передать все это Аврааму. Таким образом, для того, чтобы достигнуть Авраама, этой истории не пришлось идти слишком далеко. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.